Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В студии Матвей Гонопольский. Со мной здесь замглавного редактора журнала New Times Евгений Альбац. Здравствуйте, Женя.
Добрый день.
Ну, давай начнем с правительства. Сегодня важные назначения. И вообще у нас сегодня будет много тем интересных, но это, конечно, тема самая главная. Давай так, вот у нас здесь во всех комнатах идет очень активное обсуждение, почему назначили того или иного, да, потому что как-то все равно никто объяснений никаких не дает. Вот назначили и все. А первый вопрос к тебе – это общий взгляд на назначенное правительство, что оно собой будет представлять.
Общий взгляд заключается в том, что я думаю, что это промежуточный вариант, что по понятным причинам новый премьер торопится назвать правительство, потому что иначе создается вакуум власти. И предложены те кандидатуры, которые предложены. Мне думается, что это все будет еще притираться в течение лета, и где-то в сентябре нам следует ждать новых лиц, новых персон, новых назначений. Это первое. Вторая вещь, которая мне представляется очень важной, это то, что, судя по всему, терки по правительству шли вплоть до сегодняшнего дня. Вот вплоть до самых последних минут. Ну, например, все источники, причем хорошие источники, говорили о том, что Дмитрий Козак будет назначен вице-премьером правительства. Он им не стал, хотя люди из его аппарата готовились перебираться в здание на Краснопресненской набережной, в Белый дом. Никто не ожидал, что Игорь Иванович Сечин, зам руководителя администрации, у нас станет отвечать за цветочки, там, экологию и немножко там чуть-чуть промышленности. Много ходило разговоров о том, что, скорее всего, он будет возглавлять секретариат или возглавит аппарат Белого дома. С моей точки зрения, это серьезное аппаратное поражение Сечина и вообще клана Сечина. Это еще одна история. Ну и, конечно, третья история, связанная с назначением руководителя администрации президента. Потому что сегодня еще здесь у нас на «Эхо Москвы» говорили о том, что, вероятно, руководителем администрации президента станет Владислав Сурков. И, собственно, в различных, так я их называю, слуховые бумаги, всякие аналитические записки, которые пишут своим начальникам всякие люди, вполне информированные и так далее, для вполне, так сказать, высоких начальников, много шло разговор о том, что Владимир Путин хотел бы, чтобы руководителем администрации Медведева был именно Владислав Сурков, если уходит Собянин, а Медведев, президент Медведев был категорически, или тогда еще избранный президент, был категорически против этого назначения, поскольку отношения между Медведевым и Сурковым не сложились, так скажем, аккуратно. Они не сложились между Медведевым и Сечиным, и они не сложились между Медведевым и Сурковым. И тем не менее, во всяких аналитических записках писалось о том, и мы писали об этом в журнале New Times, что Путин очень бы хотел, чтобы руководить администрацией президента Медведева стал человеком лично преданный, обязанный и так далее, зависящий от него Владислав Сурков. Этого не произошло.
Ну и Сурков пока без должности. Ну, или, я бы так сказал, без назначения.
Ну, мы не знаем, там же администрация не подает в отставку, в отличие от правительства, поэтому как пока на сегодняшний день, насколько я понимаю, как он был заместителем руководителя администрации,
ну,
так он остался.
Ну, скажем, без нового назначения.
Да. Но во всяком случае очевидно, что руководство администрации президента Владиславу Юрьевичу во всяком случае, сейчас не светит. Любопытно, почему он был назначен Нарышкин. Как бы человек довольно далекий от всяких политических интриг, которыми славится администрация президента.
Как сказали сегодня, в основном сегодня говорили, равноудаленные от Медведева и Путина.
Я не думаю, что он совсем равноудаленный от Путина.
Или есть вариант равноприближенный.
Нарышкин все-таки принадлежит корпорации КГБ. Человек, который сделал, собственно, свою карьеру в разведке, в Европе, в Брюсселе, Значит, и поэтому я не думаю, что можно говорить о том, что он равно удален от них обоих. Конечно, это человек, который корпоративно лоялен и корпоративно связан с Владимиром Путиным, но, тем не менее, вот он как-то не был замечен во всех этих подковерных, значит, играх.
Я вот что, смотри, у нас осталось 1,5 минуты до конца этой маленькой части, мы после этого продолжим эту тему. Я хочу тебя спросить, вот на что, на твой взгляд, похоже это правительство? Это действительно сейчас правительство, пусть даже промежуточное, которое, помнишь, Путин сказал, я не помню точно фразу, но смысл типа «за работу, товарищи», да, вот. То, что он говорил в последнее время. Это правительство, в кавычках, «за работу, товарищи», или это спешная эвакуация своих людей для того, чтобы потом выстраивать какие-то хитромудрые конфигурации?
Второе. Да? Никакой там «за работу» правительства нет и не будет. Команды как таковой там нет. Понятно, что сейчас идет и эвакуация своих людей, и трудоустройство людей, разрубание тех узких мест, которые образовались в последнее время в результате этой клановой борьбы между сторонниками третьего срока, сторонниками там преемника Иванова, сторонниками преемника Якунина и сторонниками преемника Медведева. Да? Вот произошло разрубание некоторых вот таких трудных узлов. Но я совершенно убеждена, что это абсолютно промежуточный вариант.
Вот, дорогие друзья, мы продолжим во второй части говорить еще о некоторых персоналиях. Здесь я хочу, чтобы вы понимали, в рамках такой передачи, когда мы должны затронуть много тем, мы, конечно, не будем сидеть на всех фигурах, потому что тут не хватит всего времени «Эхо Москвы». Но я знаю, что некоторые фигуры, я бы так назвал, торчащие, да, вот люди, которые просто вот смотришь и удивляешься, почему его назначили. Вообще, как это можно было сделать? Какая здесь логика? Вот об этих фигурах мы поговорим буквально через 1,5 минуты.
Реклама. Ветеринары советуют владельцам домашних животных уже сейчас позаботиться о защите собак и кошек от клещей. Наиболее эффективны в борьбе с клещом препараты фирмы Харц. Шампуни, спреи, ошейники и капли фирмы Харц обеспечат надежную защиту собак и кошек от клещей. Уникальное сочетание двух активных действующих веществ на основе перитроидов последнего поколения делает защиту животного эффективной и безопасной. Харц. 4 линии защиты от клещей, блох и комаров.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Инаугурация в стиле корпоратива. Народ отсутствует. Кто подарил себе Сибур? У государства уводят крупнейшую компанию. Заграничные туры летом. Подорожание авиакеросина оплатят туристы. Банкет в Георгиевском зале. Тайны кремлевской кухни. New Times. Уже в продаже. Сегодня в программе Ольги Бычковой «Ищем выход» речь пойдет о назначении нового правительства. Наши гости – адвокат, член Общественной палаты Анатолий Кучерена, политолог, исполнительный директор фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов и политик Алексей Митрофанов. Итак, сегодня «Ищем выход» после 20:00.
Эхо и труд – все перетрут. Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Перетираем, то есть обсуждаем все, что касается работы, карьеры, зарплаты и профессии. Поучительные истории, эксперты по различным вопросам и ваше активнейшее участие на каждом этапе. Звоните, пишите, говорите, читайте. В «Труде» и на «Эхе», в газете и на сайте. Новая программа о карьере «Эхо труда». Каждый вторник после полудня, практически в рабочий полдень.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Поговорим вместе с Евгением Альбац, которая находится здесь в студии, о некоторых удивительных перемещениях или исчезновениях, или назначениях, или не назначениях. Вот есть вопросы. Значит, первый у меня вопрос по поводу... Здесь я только назову фамилию. Значит, главой ФСБ стал Александр Бортников. Это человек, который очень любит мораль. А мораль любит его, насколько я знаю. У них теплый роман. И вообще у него теплый роман с вашим журналом. Поясни, пожалуйста.
Это на самом деле предсказуемое назначение. Генерал Бортников был заместителем Патрушева, возглавлял управление экономической контрразведки, которой, как все, что связано с ресурсами, банковскими делами, деньгами и так далее, теперь в нашем Отечестве являлась ключевым. Да, когда-то в КГБ СССР, 6-е главное управление КГБ СССР, было значительно менее важное, чем то же самое, чем пятерка, идеологическая контрразведка. Да? А в ведении этого управления находились все банковские операции, в ведении этого управления находилась борьба с контрабандой, в ведении этого управления был неофициально догляд за Министерством внутренних дел и так далее. Много всяких функций полезных, важных и, значит, ресурсных было у этого управления. Назначение генерала Бортникова на пост директора службы, директора ФСБ, говорит о том, что, помнишь, вот в «Коммерсанте» была опубликована статья Виктора Черкесова, который разделил чекистскую корпорацию на воинов и торгашей. Себя господин Черкесов, естественно, относил к воинам, а к торгашам он относил тем, кто использует службу, чекистское братство и так далее, в целях личного обогащения, решения личных вопросов.
Да, где он сказал, что мы крюки, за которые зацепилась Россия.
Так вот, я думаю, мне кажется, что назначение, вообще вот целый ряд назначений, которые произошли, назначение Игоря Сечина, так сказать, в правительство на вице-премьера, непонятно пока чего, зачем и как, и с какими ресурсами, назначение Бортникова руководителем ФСБ, назначение Черкесова на агентство, которое еще пока только формируется, Рособоронпоставка, да, потенциально оно может быть вполне важным, но пока это полное ничто, да, говорит о том, что, судя по всему, на сегодняшний день те, кого Черкесов называет воинами корпорации, да, воины проиграли менялам. И на сегодняшний день можно говорить о том, что люди, которые представляли себя щитом и мечом государственной безопасности и которые должны были бы очистить эту государственную безопасность от тех, кто торгует государственными услугами, в том числе и государственной безопасностью, ради извлечения личной прибыли, вот эти воины проиграли. Опять же, окончательно эта ситуация или нет, сказать очень трудно.
Но напомни нашей аудитории, где у вас упоминался Александр Бортников.
Александр Бортников является одним из фигурантов скандала, связанным с так называемым делом Райффайзинга, банка Райффайзена и австрийского банка Райффайзена, и целый ряд, там примерно список из 150 различных банков, которые занимались отмывочной деятельностью, выводом денег за рубеж. Собственно, мы указывали и сумму, которая фигурирует по различным транзакциям, она составляет 6 триллионов рублей, это колоссальная сумма. Это,
так сказать, то есть он был там кто, если был в вашей версии?
Согласно тем документам, которые фигурируют в том числе и в уголовном деле, и по данным источников New Times, Александр Бортников был один из тех, кто как минимум прикрывал эти сделки, связанные с выводом денег высокопоставленных чиновников за рубеж. Об этом, собственно, у нас было в журнале опубликовано так или иначе 11, по-моему, материалов, связанных со всей этой историей. Опять же, я думаю, что это не конечный вариант, потому что...
Извини, я хотел все-таки зацепиться за...
Николай Патрушев переведен на должность руководителя Совета Безопасности, секретарь Совета Безопасности. Да. Это, так сказать, пока совершенно такая пустая должность. Одновременно с этим существовавшая очень серьезная связка Сечин, Патрушев, Бортников сейчас очевидным образом порушена. Они оказались в разном подчинении, в разных ветвях власти, или там в правительстве Сечин, под президентом Медведевым Патрушев, Бортников тоже сейчас, согласно положению о Федеральной службе безопасности, рапортует непосредственно президенту Медведеву. Так что я опять повторяю, мне кажется, что это отнюдь не окончательный вариант. отнюдь не окончательный вариант. Хотя мне кажется, что не очень разумным было, как минимум для нового президента, назначать во главе такой важной службы, как Федеральная служба безопасности, человека, который, очевидно, целым рядом материалов, в том числе и той службы, в которой он теперь будет руководить, скомпрометирован.
Ну, может быть, давай уже закончим эту тему вот именно с ним, с Александром Мортниковым. Может быть, наоборот, президент уверен, и то, что те документы, которые были у вас, они не соответствуют действительности, потому что это очень серьезное назначение, и, безусловно, у них существуют свои механизмы проверки человека.
Все, конечно, возможно, но мы уверены в тех документах, которые у нас есть, и мы уверены в тех источниках, которые предоставляли нам эту информацию.
Хорошо, давай тогда сразу перепрыгнем на другое. Я еще хотел какие-то вещи, которые меня поразили. Ну, во-первых, Сергей Иванов, так сказать, человек, ну, невероятно, как мне кажется, много сделавший для того, чтобы путинское шло гладко и все получилось как нужно, который шел в связке с Медведевым, потом, мы знаем, так сказать, пути разошлись, один стал президентом, а второй, внимание, потерял статус первого вице-премьера. И сейчас просто, что, министр без портфеля, можно так сказать,
вот
да?
Вот именно поэтому, Матвей, я и говорю, что о том, что, с моей точки зрения, это такой переходный вариант. Потому что, посмотри, значит, ну, что-то надо было делать с Виктором Зубковым. Говорили, что Зубков пойдет на «Газпром», не пошел, да? Он получил статус первого вице-премьера, при этом полномочия у него смешные. Говорили о том, что Зубков хотел бы курировать в качестве первого вице-премьера Росфинмониторинг, другие надзорные ведомства, которые отслеживают всякие финансовые операции, банковский сектор и так далее. Он ничего этого не получил. Значит, я думаю, что через несколько месяцев
Виктор Зубков для этих людей готовят некоторые такие достаточно серьезные назначения. Потому что смотри, вот, например, Игорь Щеголев стал министром связи массовых коммуникаций. Сейчас обсуждают, так сказать, что ушли Реймана. Ну ладно, это отдельная история, требующая своего отдельного комментария. Но, конечно, господин Иванов мог бы стать абсолютно министром связи массовых коммуникаций, потому что на языках разговаривает, в технике разбирается. Ну так, вы знаешь, поверхностно, если говорить просто как чиновника, которого посадили на должность.
Я напомню,
не стал.
Матвей...
Или для них готовится какая-то специальная, какие-то фичера специальные.
Я напомню, что когда делалась новая структура правительства, я уж не помню сейчас точно, это год там 2002 или 2003 год, не помню сейчас, да, вдруг в составе правительства не оказалось Леонида Реймана, вот ровно как сейчас. И все гадали и думали, что ж такое, неужели близость господина Реймана и аффилированных с ним компаний к тому рынку, который, собственно, его министерство или его ведомство должно развивать, направлять и так далее, сыграла свою роль, и власть решила вот эти тесные связи между бизнесом и, значит, властью разорвать и всем показать, что нельзя одновременно быть и государственным служащим, и бизнесменом. Прошло пару недель, и Леонид Реймон вновь появился в составе правительства Российской Федерации.
Ну, то есть попросили подождать. Ты думаешь, что и здесь
такое? Да не попросили подождать.
Вот смотри, извини, я добавлю.
Это говорит о том, что у Реймона достаточно на тот момент времени достаточно большой вес был на бюрократическом рынке, и говорю, когда делалась новая структура правительства, административная реформа, его, значит, ведомство забыли, его самого как-то забыли, да? И вот на момент, когда шли эти терки, он проиграл, но потом близость к первому лицу, тогда это был президент Владимир Путин, высокий, большой вес Реймана на бюрократическом рынке, именно на бюрократическом рынке, позволили ему восстановить утраченные позиции.
Хорошо.
Поэтому это надо посмотреть, что... Мне значительно
Извини,
интереснее...
я еще про одного хочу
Я хочу сказать,
спросить,
вот, только вот надо сказать о том, что я думаю, что с Зубковым ситуация такая, что через 2-3 месяца мы узнаем о том, что президент Медведев поблагодарил, и премьер-министр тепло проводил Зубкова либо на какую-то посольскую должность, либо вообще на пенсию.
Ну, хотя бы послом Иванов, во Францию, откуда пришел новый министр культуры
проиграл,
Александр Авдеев.
Да. Проиграл эту игру, проиграл по всем позициям.
Ну, как, я не понимаю, ты говоришь, что он проиграл, если ты говоришь о блистательном механизме, когда человека чуть отводят в сторону, а потом он занимает еще какую-то
Ты меня не понял, я не говорю не об этом. Механизм состоит не в том. Механизм состоит в том, что в условиях абсолютно непубличной, непрозрачной власти личные отношения с первыми лицами государства позволяют изменить принятое раньше решение. У того же Леонида Реймана несколько лет назад был очень большой вес на бюрократическом рынке. За ним стоял серьезный бюрократический капитал. Да? То ли его сейчас не стало, то ли мы увидим, что эта ситуация будет скорректирована. А ситуация с Зубком, те полномочия, которые ему даны в ранге первого вице-премьера, говорят о том, что у него этого веса нет. Это значит, что он уйдет. А Сергей Борисович Иванов, который стал вице-премьером без портфеля, вообще это, понятно, это смешная ситуация. Был у нас министр экономики Евгений Ясин без портфеля, то есть членом правительства был министром без портфеля Евгений Ясин, но у Ясина был такой, есть и был капитал, который называется интеллект. Вот у Сергея Борисовича Иванова, вероятно, есть какие-то другие
или кроме интеллекта большие, еще что-то.
Большие способности, но тем не менее сейчас, очевидно,
хорошо, вот осталось 50 секунд до паузы. Скажи мне, пожалуйста, совсем меня удивила история с Владимиром Устиновым, вернейшим, замечательнейшим, напомню, сначала генпрокурор, потом министр юстиции, и сейчас его в новом правительстве нет вообще. Как такое может быть? Появился господин Александр Коновалов. Ну, замечательный, наверное, Александр Коновалов. Но как можно так бросать? Путин не бросает.
Что значит можно так бросать?
Ну, как можно бросить Владимира Устинова?
Но его бросили через колено, когда сняли с поста генерального прокурора.
Ну, Российской Федерации. Ну, а сейчас вообще его нет.
Ему дали, Устинову тогда дали поощрительный там приз, да,
4 секунды. То есть ты считаешь, что его убрали совсем?
Я считаю, что это проигрыш Игоря Сечина, прежде всего.
5 минут паузы и продолжим.
В 19.30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Добрый вечер. Большинство федеральных министров, которые отныне будут работать в новом составе правительства, хорошо знакомы Владимиру Путину по совместной работе. Это Артас передает, что эти люди могут считаться слаженной командой единомышленников. Четверо министров уже работали под руководством Путина 9 лет назад. Это Алексей Гордеев, Сергей Шойгу, Виктор Хвистенко, Дмитрий Казак. Поэтому, несмотря на заявление о том, что нынешний кабинет министров обновлен на треть, для самого Путина новое правительство состоит из давно знакомых по службе людей. В новое правительство не вошел лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Ранее появлялась информация, что ему предложат одно из кресел в кабинете министров. Однако этого не произошло, сегодня об этом стало известно. А пресс-секретарь Явлинского Евгений Делиндорф заявил, что вопрос о вхождении лидера «Яблоко» в новое правительство никогда им не обсуждался, передает Интерфакс. Речи об этом на встрече Явлинского с бывшим тогда президентом Владимиром Путиным не шло. От 2 лет до пожизненного заключения требует гособвинение для подсудимых по делу о взрыве на черкизовском рынке в Москве. Такое наказание попросил сегодня в Мосгорсуде прокурор. На скамье подсудимых 8 человек, в половине из них прокурор просил назначить пожизненное заключение. Приговор по делу будет вынесен 15 мая. Как напоминает РИА Новости, расследование взрыва на черкизовском рынке позволило пресечь деятельность экстремистской группы «Спас», неформального клуба шовинистического толка. Члены группы выступали против незаконной миграции. 5 из 8 обвиняемых частично признали свою вину. Первого заместителя председателя Госдумы по делам СНГ Константина Затулина вызвали сегодня для беседы в Службу безопасности Украины, передает это Артас. Это связано с объявлением персоны нон-грата мэра Москвы Юрия Лужкова. Такая мера в отношении Лужкова принята в связи с тем, что он проигнорировал предупреждение Службы безопасности о недопустимости действий, которые наносят вред национальным интересам Украины. Во время празднования 225-летия Черноморского флота Лужков заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя должен решить международный суд. Около 80% зданий разрушены в китайской провинции Сычуань. Именно там находится эпицентр мощного землетрясения. В регионе разрушены жилые дома, школы, заводы, больницы. Под обломками зданий находятся сотни людей. По данным местных властей, число жертв землетрясения превышает 7,5 тысяч человек. Количество раненых превышает 10 тысяч. В одном из районов провинции рухнула школа. По некоторым данным, в ней могли находиться примерно 900 учеников. Как передает Интерфакс, сейчас удалось из завалов этого здания извлечь тела более 50 человек. Подземные толчки привели к серьезным сбоям в работе электростанции. В результате район полностью отключен от энергоснабжения. Доллар на завтра 23,83, евро 36,67. Завтра в столице от 18 до 20 с плюсом. Марина Максимова, служба информации «Эхо Москвы».
Вы можете поменять компьютер, машину, часы, секретаршу, партнеров, стратегию развития, имидж, мебель в офисе, даже сам офис. Только ваш офисный телефон не меняется, потому что вы включили Logic Line Office.
Logic Line Office – единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия связи и быстрое подключение без проводов и дополнительного оборудования.
Только до 30 июня подключение простого номера в 3 раза дешевле. Звоните и подключайтесь. 925-05-55.
925-05-55.
Международная премия «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Творчество и преодоление – это их жизнь, и они достойны награды. 5-е юбилейное вручение состоится 26 мая в Малом театре при поддержке Роскультуры, правительства Москвы, префектуры ЦАО, Всероссийского общества инвалидов. Генеральный партнер – холдинг «Фосагро». Вся информация на сайте filantrop.ru. Приглашаем к участию.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Корреспондент «Эхо Москвы» Тихон Дзитко рассказывает о своей поездке в Грузию в программе «Своими глазами» 12 мая, понедельник, после 22 часов.
На «Эхе» стартовала серия информационных «Блиц-викторин». Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в ключевых событиях прошедшего дня. Каждый день на сайте «Эхо» задаются 5 новых вопросов по новостям минувшего дня. Расширяем кругозор и получаем призы.
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем нашу программу. Называется «Особое мнение». Евгений Альбац, замглавного редактора журнала «The New Times». Все, оставляем назначенцев, тех, кого убрали, тех, кого не назначили, тех, кто ожидает и так далее. У Владимира Владимировича Путина много работы. Значит, министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, человек такой решительный, вчера из-за того, что во время празднования в Севастополе годовщины Черноморского флота, где Юрий Михайлович Лужков призвал российское руководство выйти из договора о дружбе с Украиной, чтобы таким образом получить возможность, цитата, опять затронуть вопрос о Крыме и Севастополе, сегодня господин Луценко запретил Лужкову въезд в Украину. До этого его предупреждали Лужкова. Это другой вопрос. Можно ли такое делать? Ну, так сказать, вот предупреждали его, говорили ему, да. И Константин Затулин на грани, потому что он уже вызван для проведения беседы. Как они его называют, одиозный российский политик. Это украинский сайт, с которого я это прочитал. Вот, мнение Лужкова, Юрий Михайлович имеет право, ты знаешь, он давно сделает такие заявления.
Права.
Сейчас, одну секундочку.
Не
я о другом. Права. Почему? Это ты скажешь сейчас, имеет или не имеет. Меня другое интересует. Вот до этого долго молчал, а сейчас вдруг опять заговорил. Почему? Что это обозначает?
Дело в том, что внешнюю политику нашего государства определяет президент Российской Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич. Да? Это записано в Конституции Российской Федерации. Мэр Москвы сегодня принадлежит частично к исполнительной власти. Его больше никто не избирает. Да? Он просто чиновник. Этот чиновник едет в сопредельное государство, с которым нас много чего связывает, в том числе и общая история, и начинает там размахивать руками. А с моей точки зрения, это тут есть два варианта. Первый вариант. Лужкову попросили озвучить некую позицию. Тогда хочется узнать, кто попросил озвучить эту позицию. Я не слышала, чтобы Дмитрий Анатольевич Медведев встречался с Лужковым. А вторая сторона заключается в том, что Лужков забыл, что он больше не избранный политик, что он лишь один из чиновников Российской Федерации, и не его дело определять внешнюю политику, которая является прерогативой президентской власти, института президентства. То, что позволил себе Юрий Михайлович Лужков, говорит о том, что либо у него совсем поехала крыша, и он не понимает, что может себе позволить чиновник, даже чиновник, который руководит хозяйством таким большим, как столица России, Москва. Либо, что в силу передачи власти от Путина к Медведеву пока как-то не определилось, вот, как идут сигналы, да, как значит, президент Медведев пока еще не определился с тем, каково будет направление его внешнеполитической деятельности и так далее. С моей точки зрения, это абсолютное безобразие. На «Эхо Москвы» эту ситуацию комментировал Михаил Сергеевич Горбачев, который очень аккуратно сказал, с моей точки зрения, абсолютно правильную вещь, что надо быть крайне осторожными с отношениями с нашими ближайшими соседями. Украина, Белоруссия и так далее, бывшие республики Советского Союза, как бы к ним ни относиться, нас с ними связывает колоссальная общая история. У нас там, у многих из нас там близкие, родственники, друзья и так далее. Полное безобразие. Я искренне надеюсь, что президент Медведев каким-то, он обязан теперь по этой ситуации высказаться. Он не может просто так это не заметить. Ибо, еще раз повторяю, внешнюю политику государства определяет глава государства, а именно президент, в данном случае Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ну и последняя история. Много говорилось о том, что, так сказать, если как-то не разобраться в публичной стороне присутствия в медийном поле нового президента и бывшего президента, то будут происходить ошибки. Преподаватель английского языка пишет нам, меня зовут Гель. Уважаемый Евгений, прошло уже несколько дней после инаугурации Дмитрия Медведева. Казалось бы, что избранный президент России фигура довольно самодостаточная, интересная. Но на всех общественных мероприятиях он появляется в компании Путина, который не отстает на него ни одна шаг, как сиамский близнец. Машинально начинаешь вглядываться, не торчат ли из-за спины Медведева ниточки, за которые дергает Путин и так далее. И вот, конечно, все обсуждают сейчас фотографии, мне кажется, в ней есть что обсуждать. Путин и Медведев находятся в кабинете Медведева, но Путин сидит на своем бывшем месте, на котором всегда сидит президент. Это чтобы зрители поняли и радиослушатели, это вот знаете, где на доклад к нему приходят, где как вот такой, как шахматный столик между ними, да? И значит, вот один пришел к другому. И вот я хочу сказать, помнишь, Женя, мы говорили и с тобой, и со всеми, мы говорили о такой вещи, что когда будет приходить премьер к президенту, и вот может ли такое, чтобы Медведев сказал, ну, докладывайте, понимаете, и этот будет говорить, вот, Дмитрий Анатольевич, мы сегодня сделали то-то, то-то, и готовимся делать то-то, то-то, но происходит удивительная вещь, и хочу сказать, она смущает людей.
И правильно, что смущает, потому что на самом деле это компрометация избранного. Вот президент Российской Федерации, с моей точки зрения, это вот то государственное лицо, которого нельзя ни в коем случае унижать. Можно критиковать, можно с ним спорить, можно с ним соглашаться. Но в отличие от чиновника Путина, а он сейчас не более чем чиновник, Медведев – это человек, в которого инвестированы голоса избирателей. Он представляет волю, пусть там 30-40, там сколько там процентов избирателей, но он представляет волю. Это персонификация воли народа. Поэтому унижение избранного президента – вещь, с моей точки зрения, и я думаю, что тут со мной многие согласятся, абсолютно недопустимая. Унижая президента, унижают прежде всего народ тех людей, которые за него проголосовали. Это недопустимая вещь. Второе. Согласно Конституции Российской Федерации, президент является главой государства. Он глава государства. Он представляет страну на внешнеполитической арене. Он является верховным главнокомандующим. Унижая избранного президента, прежде всего, опускает акции страны на внешнеполитической арене. С другой стороны, корежит армейскую вертикаль. Верховный главнокомандующий – это серьезно. Поэтому показывать, что он так мальчик, который здесь что-то зашел тут посидеть рядом, это недопустимая вещь.
А ты эту фотографию читаешь именно так? Ты считаешь, что ее содержание оскорбительно?
Думаю, что, мне кажется, что,
было
сделано уже целый ряд бестактностей в отношении избранного президента. Бестактность была в Государственной Думе при назначении премьера, когда Государственная Дума заслушивала доклад Путина, и вся эта, так сказать, очевидно была, вся картинка была построена так, что Путин здесь главный, а Медведев так...
Ну, там Грызлов сказал замечательную фразу. Угу. А теперь слово предоставляется Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Совершенно верно. Но вот чиновники должны понять одну вещь. Я понимаю, что они не читают Конституцию, они не понимают законов Российской Федерации. Унижая или всячески принижая значение президента Российской Федерации, это унижение избирателей, это унижение народа России. И это, с моей точки зрения, абсолютно недопустимая вещь.
Ну вот, наверное, можно констатировать, что вот не зря пессимисты этой ситуации, дело не в двоевластии. Это, наверное, двоевластие потом, а дело вот в этих странных вещах, которые начали проявляться. И только слепой человек не видит, что они проявляются. Евгений Альбац был нашим гостем, вел программу «Отвиг на польский». До свидания.